Лекция 10. Историко-культурная и языковая ситуация XVII века. Демократизация русского литературно-письменного языка. XVII век в истории русского литературного языка – это важная веха, отделяющая средневековый период его развития от начала формирования русского литературного языка нового типа. Этот новый язык письменности ориентируется уже не столько на предшествующую церковно-славянскую письменную традицию, сколько на живые процессы в образовании национального языка. Сильное воздействие обиходно-разговорных форм в разных литературных жанрах, как традиционных, например, в географии, так и в новых, появившихся под влиянием юго-западной традиции, а через нее традиции западноевропейской и, прежде всего, польской. Так вот, все это вызвало ряд существенных изменений в церковно-славянском книжном языке и способствовало его дифференциации. Этот период часто называют периодом демократизации литературного языка. Процесс демократизации, на наш взгляд, следует рассматривать как двусторонний. С одной стороны, книжный славянский язык расширяет свои полномочия, модифицируясь в особый, так называемый ученый тип литературного языка. А с другой стороны, казалось бы, сугубо деловые тексты, опирающиеся в выборе языковых форм на разговорную речь и формуляры приказного московского языка, приобретают статус литературных текстов, что происходит в низовой, так называемой посадской литературе, которая в это время получает очень широкое распространение. Таким образом, демократизация литературного языка происходит одновременно, как бы и сверху, и снизу. Общеизвестно, что бунтажный русский XVII век был временем обмерщения всей русской культуры в целом. Временем, когда, по меткому замечанию Александра Михайловича Панченко, происходил переход от веры к культуре. Секуляризация жизни была теснейшим образом связана, как мы помним, с начавшейся постепенной европеизацией. И происходило это в результате того, что называют третьим южнославянским влиянием, имея в виду влияние культурной ситуации в украинских и белорусских землях на ситуацию в Московской Руси. Остановимся сначала на тех процессах, которые происходили в книжном церковнославянском языке. В этот период церковнославянский язык по-прежнему употребляется в конфессиональных жанрах, что естественно. В проповедях, произведениях публицистического и богословского характера продолжают употребляться архаические формы, в частности в лексике. Ну, например, такие слова, как «витие» – оратор, «не пщевати», то есть «думать», «полагать», «рассуждать», «прещение» – значение «угроза», «выну», то есть «всегда», «сице» – «так», «егда», «внегда», «когда», ну и целый ряд других. Широко употребляются формы простых претеритов, то есть аориста и имперфекта, архаические синтаксические конструкции с союзами иже, еже и так далее. Все это уже, конечно, мы видим элементы, которые в живой речи не употреблялись. Вместе с тем, в отборе лексики сказывается усилившееся в это время юго-западное влияние, о чем мы уже говорили. Например, появляются такие полонизмы, латинизмы, украинизмы, как «сгода», «умова», «оздоба», «оборонца», «дедич» и тому подобное. Особенно сильно вот этот процесс проявляется в новых или модифицированных жанрах. И это говорит о том, что происходит расширение функций книжно-славянской лексики. Славянская лексика и фразеология используются в таких новых жанрах светской литературы для XVII века, как силабическая поэзия, вирши, драматургия, переводные повести и романы. Количество переводов в это время очень велико, но в отличие от предшествующего периода, когда в основном шли переводы с греческого, то теперь заметно увеличивается доля переводов с латинского и польского языков. Славянизмы проникают также и в разные жанры деловой письменности, правовые документы, научные трактаты, учебные руководства. Виктор Владимирович Наградов отмечал, что церковно-славянский язык начинает применяться к таким предметам и темам, которые в предшествующей литературной традиции нашли бы выражение или в формах делового языка, или в формах просторечия. Борис Андреевич Успенский обращает внимание на факты, свидетельствующие о том, что в духовных школах, как и в братских школах Юго-Западной Руси, но уже в духовных школах Московской Руси, учат общаться на церковно-славянском языке. То есть церковно-славянский язык начинает употребляться как средство устной коммуникации вне конфессиональной сферы. Об этом, кстати, вспоминает и Василий Кириллович Тредяковский в знаменитом предисловии к своему переводу Фенелона «Езда в остров любви». Тредяковский, объясняя, почему он избегал при переводе славянщизны, как он говорит, то есть церковно-славянского языка, замечает, что прежде всего не только я им писал, но и разговаривал со всеми. Тредяковский, как известно, был учеником, основанный в 1687 году в Москве по инициативе Семена Полоцкого, Сильвестра Медведева и греков-братьев Плехудов, Славяно-греко-латинской академии. И вот в Славяно-греко-латинской академии в числе древних классических языков преподавался и церковно-славянский. Причем он преподавался не только в качестве богослужебного языка, но и как язык, на котором могли вестись богословские диспуты. И значит, вот происходит расширение функций гибридного церковно-славянского языка. И вот переход его в сферу стилистики является одним из проявлений как раз процесса демократизации литературно-письменного языка. Иными словами, церковно-славянский язык начинает использоваться в светской литературе. Прежде всего, хочу сказать о поэтических, стихотворных текстах, которые появляются уже в начале XVII века. Эти тексты, силабическая поэзия, вирши, представляющие литературную культуру русского барокко, ориентируются на юго-западно-русскую и польскую поэтическую традицию. При этом очень важную роль здесь, вот в этой области тоже, выполняют переводы с польского и латинского языков. Особое литературное направление в середине XVII века возникает и развивается в Ново-Иерусалимском Воскресенском монастыре, а монастырь этот был основан патриархом Никоном. Там развивается панегирическая литература, развивается на новом этапе церковная проповедь, придворная торжественная ода появляется, которая теснейшим образом связана жанровыми, так сказать, истоками с проповедью. Похвальное слово, школьная драма. Язык этих текстов представляет собой юго-западнославянскую редакцию церковнославянского языка, и это не мудрено, потому что большинство их авторов были украинские и белорусские духовные лица. И Семен Полоцкий, Карион Истомин, Стефан Еворский – это все люди, вышедшие, так сказать, прошедшие выучку в Юго-Западной Руси. В новых поэтических жанрах, творчестве одного из самых знаменитых авторов, творчестве Семена Полоцкого, активно используются архаические формы. Все те же имперфекты, инфинитивы на «ти», перфектные формы со связкой в третьем лице единственного числа и соответствующая лексика. Вот я процитирую фрагмент из его стихотворения «Триумф» или «Торжество победоносное». «Рим ветхий, егда в силе своей бяше, и негли весь мир во власти держаше, внегда случится на не кому восстати, брань кровавую мечем подвязати, ратные люди против посылал есть, и воеводе все дела вручал есть. В этом фрагменте, как видим, употребляются имперфектные формы «бяше», «держаше», инфинитивы на «ти», «восстати», «подвязати», связка «есть» при «л-формах», «посылал», «есть», «вручал», «есть». Конечно, такие формы, как здесь вот мы видим, поддерживались требованием силабики, своей обязательной женской рифмы, и они создавали морфологическую рифму. Но помимо грамматики, Семен Полоцкий использует старую лексику в союзе «егда», «внегда». А вместе с тем, здесь мы встречаем сочетание «ратные люди» в значении «воины», а это сочетание характерно для деловых текстов XVII века. Естественно, что язык Семена Полоцкого, как в его поэтических, так и в его драматургических произведениях, несет на себе следы, характерные для юго-западного варианта церковно-славянского языка с многочисленными полонизмами, латинизмами и даже несет на себе следы простой мовы. Однако уже в московский период творчества, когда Семен Полоцкий был приглашен ко двору царя Алексея Михайловича, так вот в этот период он подвергает свои тексты редактуре, готовя новые издания своих текстов, он их тщательно редактирует, именно ориентируясь в большей степени на московскую книжную норму. Говоря о третьем южнославянском влиянии на литературно-русский язык, Борис Андреевич Успенский подчеркивает, что культура Юго-Западной Руси играла роль проводника, и вот мы должны это тоже иметь в виду всегда, не только греческой, но и западной латино-польской культуры, и выступала посредником в контактах западноевропейской культуры. Ко второй половине XVII века возникают, напомню, две противоборствующие партии. Одна партия – это грекофильская, входит туда Епифаний Славенецкий, Ефим Чудовский, монах Московского Чудовского монастыря, братья Лихуды. И другая партия – латинофильская, это Семен Полоцкий, это Сильвестр Медведев и ряд других книжников. То есть тем самым обозначается противостояние светской и духовной культуры. Противостояние, которое так ярко и трагично даже отразилось в церковных реформах патриарха Никона. Несовпадение книжных норм московского и юго-западного вариантов церковно-славянских богослужебных книг вызвало, как мы знаем, необходимость новой книжной справы. Книжные реформы Никона, справа, так называемая справа, ее начало относят к 1653 году, то есть к выходу печатной псалтыри, в которой отсутствовали статьи о двуперстии и о поклонах. Так вот, эти реформы привели, как мы знаем, к расколу в обществе, которое разделилось на приверженцев старого обряда и обряда нового. Я не буду останавливаться подробно на этапах справы и ее деталях. Я замечу только, что сам Никон и его справщики считали, что их правка богослужебных текстов ориентирована на греческие образцы, а значит, на авторитетные образцы. Однако в реальности они ориентировались на юго-западно-русские книги. Сохранились корректурные листы справщиков Московского печатного двора и переводчиков посольского приказа, так называемые «ковычные книги». Борис Андреевич Успенский приводит целый ряд примеров, когда тексты правились по печатным юго-западным изданиям. Так, например, московское издание «Постной триоди» 1656 года правилось, то есть исправлялось, по киевскому изданию 1627 года и по второму киевскому изданию 1648 года. Издание «Московское требника» 1658 года правилось по киевскому требнику 1946 года. Эти юго-западные книги московские справщики называли книгами литовской печати. Противники же новых реформ, которые вовсе не хотели отказываться от устоявшихся книжных и языковых традиций, они эти книги считали испорченными, подвергнувшимися влиянию латино-католической культуры. Вот интересный тоже пример, свидетельство такое, как воспринимали современники, противники этих реформ никоновских. Вот некий инок Савати, сохранилось вот свидетельство этого, пишет: «Нрав по грехам таков у нынешних московских грамматиков, что новое не объявится, затем и пошли, а старое свое, добро покинув, печатают от литовские печати взяв». И далее: «Свела их с ума несовершенная грамматика, да приезжие нехай», то есть украинцы. В церковном обиходе распространилось и юго-западно-русское произношение, о котором подробно пишет Успенский. Все это, конечно, вызывало протест у сторонников традиционного церковнославянского узуса. Критикуя московских справщиков, тот же инок Савати имел в виду грамматику Милетия Смотрицкого 1619 года, на которую те ориентировались. Когда же эта грамматика переиздавалась в 1648 году в Москве, она подверглась переработке в духе московской нормы, то есть там были устранены наиболее яркие западные русизмы. Более того, я уже упоминала, что к первому изданию сам Милетий Смотрицкий предпослал предисловие, написанное им на простой мове. Однако, как мы помним, в московском издании это предисловие отсутствовало и уже включалось в предисловие Максима Грека. Противостояние справщиков и сторонников реформ Никона, получивших наименование никониане, и сторонников старой традиции, боголюбцев, и старых обрядов, старообрядцы, определялось, как показывают свидетельства самих книжников, мировоззренческой позицией. В основе ее лежит разное отношение к пониманию конвенциональности и неконвенциональности знака. Традиционную культуру, таким образом, в середине XVII века входит понятие вариативности и изменчивости знака. Но это связано, конечно, и с принципами барочной культуры, с изменчивостью словесной формы. Конечно, в представлении традиционалистов это нарушало и саму сущность обозначаемого. То есть вот параллельно процессу создания ученого церковнославянского языка заметные изменения происходили и в языке повествовательной литературы, на развитие жанров, которые также оказали влияние переводные юго-западно-русские тексты. Значит, что же происходило, вот как шла демократизация языка снизу? Вот язык этой литературы, посадской, низовой литературы, в ряде случаев еще сохраняет признаки книжности. Например, в таких текстах, как «Повесть о Шемякином суде» или «Праздник кабацких ярыжек», «Калядинская челобитная», «Повесть о Ирше Иршовиче». Там сохраняются действительно более-менее системные, простые претериты, причем часто они уже тратили согласование в формах лица или числа. Сохраняются перфекты со связкой, формы двойственного числа, церковнославянские союзы и наречия «аще», «егда», «яко», морфологические, лексические славянизмы и архаизмы, «глаз», «глад», «уповает», «возвеселимся», «телеса» и так далее. То есть в сочетании с обиходно-разговорными формами эти архаизмы представляются искусственными, употребленными скорее для того, чтобы придать тому или иному тексту статус книжности. Вот проиллюстрирую это на примере из «Повести о Шемякином суде». «Он же мыслеше», вот, пожалуйста, имперфект, «как бы ему напасть из быти, и судьи, чтоб дати, и ничего у себе не обрете, из мысли, взя камень, и завернев плат, и положив шапку, ста пред судьею. Принес же брат его челобитную на него исковую, в лошади, и нача на него бить и челом, судьи Шемяки. Выслушав же Шемяка челобитную, глаголе убогому отвещай. Убогий же, не ведя, что глаголоти, вынял из шапки тот заверчен камень, показа судьи и поклонися». Вот в этом фрагменте преобладают форма ориста как основная форма нарратива: обрете, из мысли, взя, заверне, положи, показа, ста, нача, глаголе, поклонися. При этом формы некоторые явно модернизированы, например, глаголе, нерегулярная форма. Лишь единожды в этом фрагменте встретилась форма имперфекта «мысляше» и форма на «л» — «вынял». А лексика здесь конкретно бытовая — «лошадь», «камень», «плат» и еще терминологическая — «челобитная», «бить и челом». Вот, значит, происходит такое снижение гибридных форм языка в посадских текстах, вот этой посадской низовой литературы, массовой литературы. Как мы хорошо помним, в XVII век это появление сатирических повестей. В сатирических повестях этой низовой литературы книжные элементы могли использоваться с пародийными целями. Такие пародийные тексты, как проявление народной смеховой культуры, в принципе, не могли появиться в предшествующей ситуации, потому что это воспринималось бы как кощунство, а теперь это воспринимается, так сказать, как вот разрушение замкнутости книжного церковнославянского языка. То есть это свидетельствует о том, что мы называем демократизацией. Показательно, кстати, что могли пародироваться даже богослужебные тексты. Так, например, вот в празднике кабацких ярыжек пародируется текст молитвы Симеона Богоприимца, который читается на вечерней и которая входит в состав часослова. Вот известная молитва «Ныне отпущаешь раба своего владыка по глаголу твоему с миром». Смотрите, как звучит этот текст в празднике кабацких ярыжек. «Ныне отпущаешь с печи мне раба своего, еще на кабак по вино и по мед и по пиво, по глаголу вашему с миром. Яко видисто очи мои там, много пьющих и пьяных. Спасайте их и не опивайте их. Светло там открытие окна и двери приходящим людям». Конечно, такой текст воспринимался традиционалистской культурой как кощунственный. Однако вот сам факт появления его, его бытования, его и подобных текстов, они известны, кстати, в нескольких списках рукописной традиции, свидетельствует о коренном изменении культурно-языковой ситуации. Демократизация литературно-письменного языка шла снизу. Вот мы видим это. В XVII веке заметно возрастает роль приказного делопроизводства и его языка, связанного с отражением конкретно бытовых и административно-юридических сфер деятельности. Бурное развитие и проникновение обиходно-разговорной речи во многие традиционные письменные жанры, новая ориентация литературной нормы на живую разговорную речь как на свою вот основную базу – это процесс, который, вообще говоря, характерен для формирования многих национальных литературных языков. Этот начальный этап в истории русского литературного языка занимает длительный промежуток. Примерно со второй половины XVI века до середины XVIII века. И Виноградов по этому поводу писал, особенно в XVI и XVII веке все усиливаются процессы литературно-языковой обработки разных форм приказно-деловой речи. А деловая речь, по крайней мере в известной части своих жанров, уже выступает как один из важных и активных стилей народно-литературного типа языка. Вместе с тем, дальше пишет Виноградов, все возрастает роль этого делового стиля в языке художественной литературы. Кроме того, с расширением круга производства и ремесел, с развитием техники и культуры, все расширяются функции деловой речи. Конец цитаты. На протяжении этого периода происходит закрепление московских деловых норм, представленных в двух юридических кодексах. Это судебник 1550 года и судебник 1589 года. Активно формируются в это время и местные делопроизводственные традиции. В северно-русских, в сибирских приказах, канцеляриях. Там вырабатываются тоже свои, так сказать, традиции приказного языка. И все-таки при том, что они, конечно, ориентируются на приказной язык московский. Тем не менее, в деловых памятниках этого времени заметно отсутствие четкой нормированности. И вот в 1675 году поэтому царем Алексеем Михайловичем был даже издан указ, в котором говорилось следующее. Будет кто в челобитье своем напишет, в чьем имени или прозвище, не зная правописания, вместо «о» – «а», или вместо «а» – «о», или вместо «ер» – «ерь», или вместо «ять» – «е», или вместо «и» – восьмеричное «и» – десятиричное, или вместо «у» – «о», или вместо «о» – «у», или иные в письмах наречия, подобные тем по природе тех городов, где кто родился, и по обыклостям своим говорить и писать навык, того в бесчестие не ставить. То есть здесь, сказать, этим указом допускается значительная вариативность нормы. В повествовательных текстах XVII века широко используются не только народно-разговорные формы, ну, например, такие как союзы «потому что», «оттого что», «если» вместо «ако», «за не», «аще». В области лексики укореняются слова, образованные на русской почве, например, такие как «допрос», «чиновник», «служивый», «начальник», «калитка», «квашня», «иноземец», «посланник». Также мы встречаем и заимствования из диалектной и частично просторечной лексики. Как отмечают лексикографы, вот такие слова, как «паук», «очень», «рукомойник» пришли к нам из частично диалектной речи. Все это способствует сближению литературно-книжного языка с разговорным. Вспомним, конечно, также и о том, что в XVII веке в письменность проникают элементы фольклора, ну, знаменитая повесть о горе злочастий. Начинают записываться фольклорные тексты. В сложившейся языковой ситуации особую, общеизвестную роль в истории литературного языка в XVII веке сыграло языковое творчество протопопа Аввакума. В своем знаменитом житии, им самим написанном, в книге «Бесед», в письмах царю Алексею Михайловичу, в посланиях к своим духовным детям, Аввакум варьирует и церковно-славянский книжный узус и активно вводит разговорно-просторечные диалектные элементы, сознательно формируя стиль так называемого вяканья. Язык Аввакума является репрезентацией того противостояния и религиозно-политической полемики, которая развернулась, как мы знаем, во второй половине столетия между никонианами и старообрядчеством. Сосуществование разных стилистических пластов в аввакумовских текстах, использование различных речевых стратегий подробно анализируется в замечательной статье Виктора Владимировича Виноградова о задачах стилистики. Наблюдение над стилем жития протопопа Аввакума. Я отсылаю слушателей к этой статье, потому что в ней, так сказать, формулируются Виноградовым основные принципы поэтической стилистики и лингвистической поэтики. Виноградов выявляет в текстах Аввакума сплетение двух эмоционально-символических рядов, двух форм стиля – библейского и бытового. Так происходит, пишет Виноградов, сплетение в пределах одной семантической плоскости символов двух категорий – церковно-книжных и разговорно-народных, которые оживают в новых цеплениях. Так как в стиле Аввакума актуальность повседневной речевой стихии более могуча, то церковно-славянизмы здесь растворяются, получая непривычную семантическую характеристику. Конец цитаты. Аввакум часто пользуется приемом глоссирования, то есть как бы переводит символический библейский образ в бытовой план. Например, «Бысь же я приалчен, сирич есть захотел». То есть «был я голоден, да, то есть есть захотел». Или «возвратилось солнце к востоку, сирич назад отбежал». Видите, происходит такой вот перевод, как бы из перекодирования из одного стиля, из одного регистра в другой. Сам Аввакум выразил свое отношение к языковой стороне своего повествования по вступлению к житию, которое является это вступление такой вот модификацией традиционной покаянной формулы. которая обычно вообще помещалась книжниками в конце текста, а Авакум же как раз начинает текст именно этой покаянной формулы. Он обращается к читателям и собеседникам так: «Аще, что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущие и слышащие». Отметим здесь апелляцию и к устной форме коммуникации. Да? Значит, чтущие и слышащие, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушай, но дел наших хочет. Того ради я и не брегу о красноречии, и не уничижаю своего языка русского. Как видим, здесь Авакум просторечие считает природный русский язык, который включает, конечно, и элементы церковно-книжного характера. И Авакум, он противоставляет церковно-славянский язык, так сказать, русский язык противоставляет природный язык вовсе не церковно-славянскому языку как таковому, это было бы действительно бессмысленно, а он противоставляет чему? Виршам философским. То есть тому ученому церковнославянскому языку, который был, как мы знаем, представлен в литературе барокко. И вот он и говорит, что виршами философскими не обык, то есть я не привык речи красить. Здесь, конечно, такой явный намек на Симеона Полоцкого. Для протопопа Авакума это была другая культура, которую он не принимал. И еще более показательно высказывание Авакума в его обращении к царю Алексею Михайловичу. Это из книги «Толкований», из «Толкований псалмов». Вот что он пишет. «Ведаю разум твой, умеешь разные языки говорить. Да что в том прибыли? Сим веком останется здесь, а во грядущем ничем же пользует тебя. Воздохнитко по-старому, добренько, ирцы по-русскому языку. Господи, помилуй мя грешного. А кирилейсон отставь, так еленя говорят, плюнь на них. Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком. Не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков. Предал нам и грамоту нашим языком, Кириллом святым и братом его. Чего же нам еще хочется лучше того? Разве языка ангельского?» Вот в этих знаменитых словах протопопа Авакума, часто цитируемых, выражена, собственно говоря, его лингвистическая программа. Вот с одной стороны, форма «воздохнитко» с книжным префиксом «воз» соединена здесь с постпозитивной частицей разговорного характера. Употреблена архаическая форма императива «рцы» по отношению к русскому языку. «Рцы» по русскому языку, то есть «скажи» по-русски. А далее что идет? А далее идет церковнославянская формула «Господи, помилуй мя грешного». И таким образом эта формула церковнославянская включается Авакумом в текст в качестве признака русского языка. Здесь Авакум снова говорит о природном языке. Вообще сам этот термин «природный язык» очень оказывается важным и обсуждаемым, важным для филологической разработки понятия о функциональности литературного языка в последующее время, в XVIII веке. И весь XVIII век пройдет под знаком поиска этого природного языка. Об этом будет говорить и Кирилл Васильевич Тредяковский очень выразительно. А сейчас же я обращаю внимание на то, что Авакум, говоря о природном языке, он с его точки зрения говорит о том, что этот природный язык должен быть годен для употребления в разных сферах. Вот это очень важно. Употребление в разных сферах. И в храме, и в бытовых обстоятельствах, и в беседе. Да, вот он говорит, что не уничижая его и в церкви, и в дому, и в пословицах. То есть здесь делается шаг к представлению о полифункциональности языкового употребления. Вопрос же о том, что такое природный язык. насколько органично в нем должны сочетаться и книжная церковнославянская традиция, с одной стороны, и живая речь, зачастую эмоционально окрашенная, с другой стороны. Это вот вопрос, который действительно решался на протяжении последующего времени, первой половины XVIII века, вплоть до Ломоносова, и в Петровскую эпоху, когда произошел резкий разрыв с традиционной культурой и с ее языком, а мы видим, что почва подготавливалась тому в предыдущее время, в XVII веке. Так вот, в Петровскую эпоху многие вопросы становления нового литературного языка не могли быть решены без того, что начиналось и развивалось в эту сложную пограничную эпоху в XVII веке.